Одни мудрецы говорят о том, что нужно отказаться от любой кармической деятельности, как от порочной. А другие утверждают, что человек никогда не должен отказываться от жертвоприношений, благотворительности и тапасии. Комментарий Шрилы Прабхупады. В ведах есть много утверждений, нуждающихся в толкованиях. Например, в них говорится, что животных можно убивать во время жертвоприношений. Тем не менее, некоторые считают убийство животных абсолютно недопустимым. Хотя веды позволяют убивать приносимое в жертву животное, на самом деле его нельзя считать убитым. Жертвоприношение дает животному новую жизнь. Иногда принесенное в жертву животное получает новое тело животного, а иногда сразу тело человека. Однако среди мудрецов нет единого мнения по этому поводу. Одни из них говорят, что животных не следует убивать вообще, а другие настаивают на том, что убийство животного во время некоторых жертвоприношений приемлемо. И сейчас Господь собирается сам прояснить этот спорный вопрос, касающийся жертвоприношений. Нишчаям шринумета тра тяги бхарата саттамам тяго хи пуруша вьягра три витха сампракиртита о лучший из рода бхараты. Теперь выслушай мое мнение о том, что такое отрешенность. О тигр среди людей в Писании говорится о трех видах отрешенности. Комментарий. Хотя существует множество различных мнений по поводу того, что такое отрешенность. Верховный Господь Шри Кришна дает здесь свое определение, которое следует считать окончательным. В конце концов, веды — это своды законов, установленных Господом, и в данном случае сам Господь дает определение этому понятию, и его мнение следует считать окончательным. Господь говорит, что формы проявления отрешенности следует рассматривать с точки зрения влияния на них гун материальной природы. Тяджам душа ватте ке карма праурманишинам ягья данатапа карма натяджам итичапаре. Одни мудрецы говорят о том, что нужно отказаться от любой кармической деятельности, как от порочной. А другие утверждают, что человек никогда не должен отказываться от жертвоприношений, благотворительности и тапасии. Лучше из рода параты. Теперь выслушай мое мнение о том, что такое отрешенность. Вот тигр среди людей, в Писании говорится о трех видах отрешенности. Совершенство отречения Бхагавад-гита, как оно есть, 18 глава, текста 3-4. Отречение очень необходимо для духовного развития. Главным образом, духовный уровень определяется в человеке количеством знания и отречения. Количество знаний и количество отречения — это уровень сознания. И есть люди, находящиеся в большом знании, в большом отречении, есть люди очень привязанные и обладающие скудными знаниями. Поэтому они разные. Люди разные, поскольку разная степень знания и отречения. И в ведах рекомендуется развивать знания отречения, увеличивать их. И таким образом, увеличивая знания отречения, люди придут к общему пониманию. То есть, когда миром будут управлять отреченные люди в знании, не привязанные к богатству, к власти, к положению отречения, не отождествляющие себя с материей, то есть отречение и в знании. Два этих качества. Это путь к совершенству. То есть любой духовный путь, как бы он ни был, это путь развития знания и отречения. И путь этот начинается с первого этапа человеческой жизни, с процесса обучения. Это называется брахмачари ашрам. Ашрам — это место для духовного развития. Брахмачари означает, он интересуется брахманом. Это юноша или девочка, вот они учатся, молодые люди. С 5-летнего возраста уже какое-то обучение необходимо, и оно должно продолжаться до 20-25 лет, рекомендовано в Писании. Это первый этап жизни, первая четверть жизни. Если жизнь разделить на 4 части, если взять век за 100 лет, то получается по 25 лет примерно, образно говоря. И затем человек приобретает определенные знания. С этого он начинает свою жизнь, видите? Если он не развивает знания, что с ним будет? Ему пророчат плохое будущее. Знание очень важно, необходимо иметь образование, так говорят. И здесь Кришна говорит то же самое. Необходимо знать, в чем является совершенство отречения. Это связано с знанием. Люди не могут отречься подлинным образом, находясь в невежестве. Отречение в невежестве означает, я отрекаюсь от этой вещи, но я принимаю другую вещь. От одного материального объекта, чтобы принять другой материальный объект. Это называется невежество. Почему? Поскольку человек не понимает, что страдания исходят из материальных объектов, любых. Любой материальный объект является источником нашей привязанности, источником страданий. Мы выбираем себе сами кого-то в спутнике жизни. Мы сами себе выбираем профессию, сами себе выбираем материальные обстоятельства. Для чего? Чтобы быть счастливыми. Но почему же тогда мы страдаем всю свою жизнь? Это называется отречение в невежестве. То есть я отрекаюсь от одного источника страданий, чтобы принять другой источник страданий. Отречение страсти на другое. Человек более самоотверженный в страсти. Он не просто меняет объекты чувств. Он жертвует собой. Как мы видим, есть великие герои, политики. В годы гражданской войны есть много героических людей, прославленных подвигами. Но это отречение в страсти, поскольку их интересовали плоды этого отречения. Материальные плоды. Должны были установить какую-то власть, то есть какие-то были мотивы материальные. И страсть означает, что я могу жертвовать своим временем чем-то еще. Ради чего? Чтобы достичь какого-то положения верховного в этом мире. Чтобы установить какую-то диктатуру или власть, или какие-то принципы, измы. Я могу даже жертвовать жизнью. Это страсть делает человека героем, но в страсти плоды временны. Приходит другой герой, устанавливает другие принципы, также героично. Потом следом идет другой герой, устанавливает новые принципы, и измы меняются все время. В страсти нельзя установить постоянные законы, вечные принципы. То есть страсть и невежество имеют недостатки таким образом. И здесь говорится о трех видах отречения, то есть в разных гунах, в страсти, в невежестве, в добродетели. И страсть, невежество, добродетель – это разное количество знаний. Значит, можно быть отреченным, не обладая знанием, можно быть отреченным, обладая материальным знанием, и можно быть отреченным, обладая духовными знаниями. Рекомендуется обладать духовными знаниями для отречения. Иначе человек будет обманут. Страсть обманывает человека тем, что он окажется как мед в начале, а в конце яд. Пресыщение чувств. Это становится отвратительным, то, ради чего мы так много трудились, действовали, жертвовали, отрекались. А в конце концов, что мы получаем? И мы уже этого не хотим, на самом деле. Уже нужно что-то другое. Это страсть. Поэтому страсть делает человека всегда неудовлетворенным. Что бы он ни достиг, ему всегда чего-то не хватает. И знание в гуне страсти описывается в Гите. Это знание о живом существе, как о теле. Что такое живое существо? Люди скажут, это какое-то тело. Либо это птица, либо это дерево, либо это насекомое, либо человек. Ну, что-то такое. Бактерия, может быть, насекомое тоже. Это живое существо. А веды говорят, нет. Это формы жизни вы перечисляете. А сама жизнь что такое? Когда мы скажем, я не знаю, о чем вы говорите. То есть знание это скрыто. А живые существа. А что же говорят Священные Писания? Что такое живое существо? Сарвагата. Оно существует везде. Оно может существовать в любом материальном элементе. То есть неразрушимо. Никакой материальной стихии душа не разрушается. Сознание не подвергается воздействию материи разрушительному. В огне не сгорит. В воде не растворится. Нельзя разделить на части душу, нельзя ее иссушить ветром. И, то есть она не подвергается изменениям в материальном мире. Поэтому сарвагата означает, она может жить при любых условиях. Мы видим, что живые существа могут жить в воде, в воздухе, на земле, под землей. И даже в огненной стихии есть живые существа. В эфире, в пространстве космическом есть живые существа. В любом материальном элементе сарвагата. Для того, чтобы существовать в этом материальном элементе, ей нужно соответствующий тип тела. Вот и все. Отсюда появляются различные виды жизни. Скажем, если мы погрузимся в воду, мы долго не выживем. Нужно сменить тело. Нужно тело рыбы получить, чтобы жить. А рыба может жить в воде, не может жить на суше. И то живое существо, и это живое существо. И одно живое существо может жить в воде, а другое на суше. А третье еще где-то. Сарвагата, они везде существуют. Но в разных формах жизни. Сама же душа независима от этого. Итак, обычно мы связываем живое существо с материальным телом. А веды говорят, нет, живое существо не связано с материей вообще, оно духовно по своей природе. Душа, она вечно полна знания и блаженства. Это не материя, это что-то другое, другая энергия. И говорится, что живое существо может принять воплощение в любом материальном элементе. Даже в кучке пыли, даже в молнии. Некоторые виды молнии – это живые существа. Есть оружие живые существа. Оружие, описывается в ведах, есть живое существо, как оружие. То есть направленного действия, такие есть живые существа. И у каждого живого существа свое предназначение. Всего 8 миллионов 400 тысяч форм жизни во Вселенной. В пределах космического проявления 8 миллионов 400 тысяч форм. Из них 400 тысяч форм человеческих существ. И каждая форма жизни считает свое существование истинным, подлинным. Как? Каким образом? Сравнивает все с самим собой. Смотрит на Луну, ученый говорит, там нет жизни. Но Прабхупада говорит, это означает, что он не может там жить на Луне. Но кто-то другой может там жить. То есть поверхностный взгляд на вещи. Если я не могу жить на Луне, значит никто не может там жить. Вот такой подход телесный, видите, это телесная концепция. А духовная концепция, говорит, сарвагата, живые существа везде, сарва, везде. При любых условиях, потому что есть разные формы существования, он может принять любую. И живое существо есть индивидуальная джива, жизнь, и есть сверхджива, сверхживое существо, сверхдуша или параматма. Она пронизывает Вселенную, все элементы, все формы жизни одновременно знает все это. Так же, как мы знаем это тело, чувствуем, осязаем его, так же сверхдуша осязает всю Вселенную, все атомы Вселенной, все живые существа, она все пронизывающая. И вот эта джива, она существует одновременно и в огне, и в воде, и в воздухе, и в эфире, и в уме, и разуме, и ложном эго. Все элементы пронизаны сверхсознанием. Видите? Поэтому как рассуждает сверхсознание? Обусловленно джива думает, все сравнивает со своим телом, а сверхдуша видит одновременно все тела, осознает. Ее рассуждения трансцендентные об этом мире. Кришна говорит с этой позиции. Кришна – трансцендентная личность Бога. И он говорит с позиции сверхдуши об этом мире. Он говорит, послушай, что говорят разные люди, об отречении разные будут говорить. Но я тебе скажу, как все на самом деле. Вот кто может так сказать? Каждый из нас иногда это говорит. Послушай, как все на самом деле, я сейчас тебе скажу. Но не означает, что это истина. Но если Кришна говорит, это истина, Прабхупада объясняет почему. Потому что он верховная личность Бога. Знания любые устанавливает он. Веда – это знание. От него исходят любые знания, как от сверхсознания. Это его законы. Как недавно мне один человек сказал, что все работает по законам физики в этом мире. А с какой стати все эти законы стали законами физики? Почему они стали законами физики? Это законы природы. Это законы Бога. Они сказали, нет, это законы физики. А это законы химии. А это законы политики, а это законы экономики, а это законы личной жизни. Ничего подобного не существует. Существует одно единое, неизмеримое целое. И есть единые законы для всех. Законы Бога это называется. И они называли это разными именами. Законы физики, законы химии. Вот по законам физики этого не может быть. Но если бы действовал только бы один закон физики, то вообще бы ничего невозможно было бы в этом мире. А еще присутствует интеллект, разум, чувство, сверхсознание, фактор времени, гуны материальной природы. Кроме этих физических явлений еще так много-много факторов. Что же это за наука, которая рассматривает только физические явления? И говорит, вот это возможно, а это невозможно. Нет. Бхагавад-гита дает понимание картины целого одновременно. Поэтому здесь подход другой. Здесь не изучаются химические вещества или законы физической природы. Они описываются в очень простой форме. Три гуны материальной природы. Если хотите понять, что такое материальный мир, вот он. Всего три гуны материальной природы. Даже ребенок может понять эти вещи. Но понять и увидеть это разные вещи. Если мы увидим, как эти гуны переплетаются и смешиваются, это будет вся картина материального проявления, которую невозможно познать. Вот такое разнообразие при смешении этих гун происходит. Но если вы знаете три гуны, вы знаете все. Что вы везде найдете эти три гуны. Что бы вы ни увидели, вы увидите. Это три гуны материальной природы в разных комбинациях. Вы можете распознавать их комбинации. Всего нужно знать три гуны, как художник знает всего три цвета. Здесь трех цветов можно делать сколько угодно оттенков. Бесконечное множество. Что никто потом даже не повторит такое, правда, есть такие таланты. Тем не менее, это всего три цвета. Если вы знаете законы цветоведения, вы можете скопировать, еще лучше сделать. То есть есть такие законы, если их познать. Также и здесь говорится, что необходимо мир увидеть через знания и через отречение. Тогда будет очевидно, что такое эти гуны. Например, находясь в гунах, я не могу понять гуну. Рыба находится в воде. И вы ей говорите, ты в воде. Она смотрит, а где вода, покажи. В каком месте вода? Но так близко вода, она даже не знает, о чем речь идет. Настолько близко к ее существованию вода, она смотрит куда-то, а где вода? Если вы апельсин, как вы можете почувствовать вкус апельсина? Вы тогда не знаете, что такое вкус апельсина, если вы сам апельсин. Да? То есть нужно взгляд со стороны, как бы, такой, да? И это называется отречение, взгляд со стороны на этот мир. Тогда это поможет развитию знания. Если мы развиваем отречение, автоматически развивается и знание. А знание помогает развитию отречения, эти два фактора вместе. Гьяна и вайрагья. Гьяна – знание, вайрагья – отречение. И они зависят все от одного единственного фактора. Ведь это непростая вещь – отречение. Оно вызывает страх. Один человек пришел в монастырь буддийский, он решил стать монахом. И в первый же день его просто шокировал один поступок. На всю жизнь он запомнил это. Ну, видит, там мирные монахи, мирные люди. Ну, видит, одна женщина пожилая ходит, дрова собирает, складывает в кучу, видимо, что-то сейчас будет готовить. Она складывает эти дрова, поливает их чем-то горючим, садится на эти дрова и поджигает себя. В первый же день такой шок. И она горит там, в огне находится просто. Что такое вообще? Я куда попал? В монастырь? Вообще по адресу попал? Мать, тебе там не горит человек, ты же в огне. Она открыла глаза и сказала, это может волновать только такого болвана, как ты. Не мешай, уходи отсюда. Я ухожу из этого мира. Очень страшная практика, смотрите. Отречение. Это пример отречения, буддийского отречения. Слава Богу, что мы не занимаемся буддийской практикой. Наше отречение не требует таких жертв. Но отречение вызывает страх у обычных людей. Отречение означает, это что? Нет семьи, нет денег, нет работы, все нужно оставить. Это отречение? Иногда так понимают, но это называется искусственное отречение. Вы отрекаетесь, говорится, от того, что вам не принадлежит. Нам ничего не принадлежит в этом мире. Македонского хоронили вот таким вот образом. Александра, он попросил сам. Вот так руки были раскинуты и ладони тоже раскрыты. И все очень удивлялись, почему так хоронят Македонского, вот так лежит. Но один человек растолковал. Знаете, что он говорит вам? Вот он завоевал весь мир, а посмотрите, он уходит с пустыми руками. Ничего взять с собой не может, ничего ему не принадлежало на самом деле. Если бы это весь мир был его, он бы с собой мог бы его забрать, правда же? Но он уходит из мира, а не мир уходит от него. Мир остался на месте. И так и называется иллюзия, это искусственное отречение. Человек думает, если я откажусь от этой семьи и приму новую семью, это и есть отречение. Это искусственно, ложное отречение. Недостаточно просто отказаться от материи, да это невозможно. Иногда нам говорят, вы отказываетесь от материальной жизни, поэтому мы боимся вот вашей сердца. Но Прабхупада отвечал, вот мы сидим на этом сиденье, на материальном и духовном. Материально. Ну так как мы отказываемся от материи? Мы используем жизнь. Подлинное отречение. Правильно использовать материальное. То человек выступает как творец, представитель Бога в этом мире. Он может использовать эти материальные элементы, ресурсы для того, чтобы этот мир сделать процветающим, духовным, а духотворить его существование, поскольку весь мир пронизан животным сознанием. Животных и низших видов жизни гораздо больше, чем людей. И человек вносит гармонию своей любовью в этот мир. Если у него есть любовь, конечно. Но если нет любви, он действует хуже животного. Это известно, опаснее такой человек становится. Он разрушает весь мир полностью. Он делает такое оружие, что может разрушить что угодно. И он может пойти на это. таких сумасшедших сколько угодно, правда? Но это сумасшествие означает отсутствие любви. Человеконенавистничество, есть такие качества, например, человеки. И гармонию носит человек своей любовью, поэтому требует развивать вот эти духовные качества любви ко всему живому, что есть во многом видов жизни. И мы должны видеть как частички Бога. И Прабхупада называется снеха. Мы любим Бога, Кришну. А поскольку мы любим Кришну, мы любим и его частички. Душа – это его частичка, а мы любим Кришну, то, конечно, мы любим его частичку. А материальная природа – это тоже его энергия. Гуны материальной природы, это материальная вселенная, это планета, это его энергия. Мы также любим эту планету. Почему? Потому что мы любим Кришну. Но и все живые существа, и родственники, и все остальное – это тоже энергия Кришны. Это тоже отражение его отношений. Потому что там, в духовном мире, тоже есть супруги, родители, и дети, и друзья. И здесь есть то же самое. Это отражение духовного мира. Поэтому также любим всех их. Почему? Поскольку любим Кришну. Итак, в чем причина любви? Если причина любви – ложное эго, это ложная любовь. Эгоистическая любовь не является любовью вообще. Но если любовь чиста и бескорыстна, мы любим других в любви к Богу, и это бескорыстно, это не требует какой-то выгоды, страсти. Это подлинная гармония, это подлинное счастье. Это то, что рекомендовано шастрами. То есть человек может нести гармонию, но когда? Когда развивает знание и отречение. А знание и отречение – это дети бхакти. Бхакти означает любовь. Ну, не совсем точный перевод, но похожий очень. Это очень большая любовь. Слово «любовь» оно несколько извращено, я бы сказал сейчас. Поэтому, когда мы этот термин применяем, он не очень точный. Но бхакти все же требует какого-то объяснения. Бхакти означает чистая, бескорыстная, беспримесная любовь. Без примеси всякой выгоды кармической или получения знаний, мистических сил, никаких желаний нет. Чистая любовь, она очень могущественна. И совершенство человека определяется по степени, по количеству этой любви. И знание и отречение помогают нам в этом. Но если кто-то уже имеет любовь к Богу, знание и отречение присутствуют автоматически. Какого человека мы знаем лучше всего? Которого мы любим. И который любит нас. Вот этих людей мы знаем ближе всего и лучше всего. То есть любовь, она дает наиболее глубокие знания о других живых существах. И поэтому те люди, которые изучают природу, растения, насекомых, просто наблюдая их, они проникаются к ним симпатией и проникают в их существование. Все очень просто. А у других ученых нет такой любви. И они их наблюдают по-другому. Они их режут на части и вот таким образом. Но и так они не могут понять, в чем же источник жизни. Они сейчас синтезировали кого? Микроба какого-то? Вирус столбняка или что-то? Полиомиелит. Вирус. Ну, информация такая поступила. Сначала я подумал, что они создали какой-то новый вирус. Но они просто повторили, говорится, то, что уже есть в природе. Но при внимательном изучении этого эксперимента выяснилось, что не просто создали условия, где вирус сам себя проявляет. Так же, как хозяйка настаивает молоко, а получается простокваша, и там будут вирусы. Вот ученые сделали такую вещь. Браво. Из простокваши появился вирус. Но также они создали такие условия, где вылез вот этот вот. Кто он? Полиомиелит. И интересно, какое доказательство их успеха. Они взяли мышь, заразили этим полиомиелитом и убили ее. Серьезная работа, конечно, я понимаю. И они думают, что они создали новое живое существо. Но это профанация. Это невозможно. Нет, оно проявилось, оно уже было там на самом деле. Как только они создали среду, оно проявилось. Вот и все. Это нетрудно сделать, правда, даже без экспериментов. Создайте условия, появится та бактерия, которая там необходима. В грязных условиях появятся вот эти бактерии болезнетворные, например. А в других условиях они не появятся. Так что можем тоже создать, знаете, сколько угодно живых существ таким путем. То есть здесь произошла некоторая ошибка. Ученые обрадовались, что они уже создали живое существо. И Прабхупада сказал, они никогда этого не смогут сделать, создать живое существо. Живое существо не материя. Нельзя из материи создать живое существо. Это дух, то есть атма джива, это другой вид энергии. Относится к парапракрити, к высшей энергии, к высшей природе Кришны. А материальная энергия – это низшая природа, состоящая из гун. Эти гуны означают, что она проявляется, поддерживается и разрушается. Вот три гуны материальной природы. Проявление, поддержание и разрушение. На каком этапе возникает живое существо? На этапе созидания? Или на этапе поддержания? Или на этапе разрушения? Если он скажет на этапе созидания, тогда кто создал его? Если на этапе поддержания, тогда кто поддержал его существование? А если на этапе разрушения, то кто разрушил его? А? Понятно, что это какая-то еще энергия, которая может дает толчок созиданию, поддержанию и разрушению. Разрушение — это не упадок, как думают ученые. Разрушение — это сила. Упадка никакого не существует. Есть сила, которая действует в разных режимах. Как они? Старение. Не знаете, как объясняют? Говорят, старение — это наподобие того, как вы берете фотографию. Одна из теорий, конечно, они до конца не уверены, но предлагают такую, потому что загадка это еще не раскрыта ученым, старение. Ну, в ведах она раскрыта, конечно, но ученые не могут раскрыть. И вы ксерокопируете ее фотографию, и получается более слабое изображение. А потом еще раз через ксерокопию, и еще слабее, и еще, и почти ничего. Это вот как стареют клетки. Они копируют одна другую, и постепенно они становятся хуже, 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 слабее, слабее, слабее. Но, конечно, она не удержит критики, эта теория, это просто одно из предложений, предположений. Тогда, если, скажем, человеку 40 лет, у него рождается ребенок, он должен быть тогда уже 40-летним. Клетки-то у него 40-летние переносят туда. Но нет, этого не происходит, ребенок молодой, у него свой запас времени есть, индивидуальный. То есть каждое живое существо наделяется определенным количеством жизненной силы, энергии. Но веды говорят, от чего зависит старость, слушайте внимательно. Потому что все хотят помолодеть. Даже 16-летние люди хотят помолодеть, знаете, что интересно. Мне моей дочери 17 лет, она уже хочет помолодеть немножко. Ну вот секрет. Старение связано с механизмом Солнца. Видите, сложный механизм, нам не подчиняется. С каждым восходом и закатом жизнь человека сокращается. Солнце дает жизненную силу утром и немножко вечером, а днем забирает. Куда мы денемся от Солнца? Мы полностью зависимы от этого. И тем не менее, некоторые люди знают секрет, как это делать. Они вступают в взаимоотношения с Богом Солнцем. В Индии я видел таких людей. Они выходят на крышу домов рано-рано утром, на восходе солнца именно, когда солнце только-только встает. Они приносят священную воду из Ганги или Ямуны в медных или серебряных горшках и выливают, предлагая солнцу, читая определенные мантры. Потом благовония, они поклоняются солнцу. Это усиливает их здоровье и долголетие. Вот и все. Все очень просто. Вы знаете, какой человек становится радостный, когда каждое утро встречает солнце и делает что-то хорошее для него? А? У него эмоциональный мир совершенно иной этого человека. Попробуйте. Я видел даже преданных, которые очень любят встречать солнце. Рано утром я видел в Майяпуре это. Как? Матаджи я видел, которая работала там с цветами, она собирала какие-то гирлянды для божеств, наверное, и солнце поднялось в это время. Был самый восход, мы повторяли джапу, я увидел там солнце и видел, что преданные стоят с поднятыми руками и смотрят на солнце. Им очень нравится эта картина. Каждое утро они встречают солнце и радуются этому. И в итоге они обретают большую силу, оздоровительную силу. Это очень простой метод. Конечно, в городе очень трудно иногда заметить, когда там солнце поднялось. Чаще всего мы не замечаем этого, не так ли? А на самом деле человек очень зависит от всего этого. Он часть природы, он не часть города, как это мы сейчас полагаем, а часть природы. Солнечная энергия, знаки зодиака, мы знаем, астрология, все, полностью. Я нахожусь под влиянием и контролем этого. И солнечная активность, в экадыше, как сегодня экадыше, солнечная активность. И больше аварий на дорогах будет, и больше сердечных приступов, и больше раздражения. Будьте осторожны, ничего не делайте важного в эти дни. Солнце очень активно. Ничего не получится. Воспевайте в этот день как можно больше. Читайте книги Прабхупады и поститесь, если хотите. Не ешьте хотя бы зерна бобовых. Вся греховная карма будет там, в эти дни. Ну, сегодня экадыш. И кто-то сегодня пытался сделать материальные дела, как было успешно? Кажется, никто ничего сегодня не делал вообще. Отдыхали, да? Предознаю, что лучше ничего не делать в эти дни, материального. Мы уже пытались, и ничего не происходит. Таков опыт. И еще несколько дней также это будет продолжаться. Примерно 3 дня в середине экадыши, день спереди, день после вот этого время будет не очень благоприятно для каких-то важных дел. И два раза в месяц такие дни. Мы полностью подчинены энергии Солнца, но мы не знаем об этом, может быть. Не знали до сознания Кришны, во всяком случае. Почему нужно есть то, а это есть не нужно. Есть тонкие энергии, с которыми мы связаны, вселенские энергии. Например, утром вы встаете, но с какой ноги нужно вставать? Нет, с той ноги. Какая ноздря дышит? Вот какая ноздря дышит, нужно с той ноги встать. Значит, день будет опять неуспешный. Будьте внимательны, нужно посмотреть, какая ноздря дышит. Потому что одна ноздря связана с Луной, а другая с Солнцем. Если на полу спишь, все равно нужно вставать на ноги, а как? Одна ноздря с Солнцем, другая с Луной. Представляете себе, какие у нас носы? Солнце, Луна, мы связаны. Дыхание. Значит, какую-то прану получаем, солнечную, какую-то лунную. Все необходимое для жизни. Тут так много энергии связано, тут все вселенские энергии в теле человека. И как гармонизировать все это? Вот здесь говорится. Знание и отвлечение. Должны привести в гармонию, не привязываться к этому телу, не использовать его для чувственного наслаждения, не выглядеть слишком привлекательным и слишком непривлекательным, а в меру своей природы выглядеть. Поэтому все регулируется в ведах, как человек должен выглядеть даже. Что очень важно для культуры и для правильного равновесия ума, это йога. И так все должно быть связано с йогой, и одеждой, и питанием, и образ мыслей. Это и есть йога, она охватывает все сферы жизнедеятельности. Эмоциональный, физический, интеллектуальный, духовный. Йога все охватывает. Поэтому необходимо быть йогом, говорится Бхагавад-гита. И так некоторые скажут, что не нужно убивать вообще никого. Вот животных не нужно убивать. Кришна говорит, есть разные мнения на этот счет, насчет отречения. Нужно ли это делать, эти ягьи жертвоприношения, или не нужно их делать, ягьи? Если мы отрекаемся, то, может быть, ничего не нужно делать. Но на самом деле Кришна скажет, нельзя отказываться от деятельности. Нужно совершать деятельность. Но нужно ее делать просто в знании. Отречение связано с знанием, очень ценная и полезная вещь. Но отречение связано с невежеством, его нужно отвергнуть. Отречение в страсти причинит множество беспокойств в этом мире. Единственный выход – отречение в добродетели. Ради чего мы должны отрекаться? Вот в чем главный вопрос. Почему мы должны отрекаться? Ради высшей цели можно отречься от чего угодно. Но ради низшей цели не следует практиковать отречение и знание. Ради низшей цели. Итак, если мы сейчас спросим современных ученых людей, в чем же смысл и цель жизни, не будет определенного ответа. Так что их знания не имеют применения, видите? Только бытовое применение и все. В этом сейчас вся наука, весь ее порок, весь ее недостаток, все ее несовершенство. Если бы этот материальный прогресс направить на высшую цель, это была бы замечательная вещь, представьте себе. Что можно было бы сделать сейчас? Весь мир был похож на рай просто. Это факт. С такой материальной наукой и техникой сейчас можно, знаете, сделать рай на этой земле. Это правильно. Но для этого нужно изменить сознание людей, чтобы люди не паразитировали на теле науки и экономики. Потому что экономикой занимаются сейчас одни воры. Почему так происходит? Должно быть наоборот. Должны самые честные люди заниматься этим. А знания должны давать только отреченные, а не привязанные к славе и почету. И руководить должны также святые цари, а не мирские какие-то люди. Видите, какие есть предписания в шастрах, как это должно быть на самом деле. Поэтому Кришна говорит, ты должен действовать, Арджуна, не отрекаться от этого ложного отречения, от сражения, от битвы, от выполнения своего долга. Ты должен действовать, но ради высшей цели. Должен сражаться и думать обо мне, Кришна говорит, о Верховной Личности Бога, для Его удовлетворения. И тогда ты распутаешь свой кармический узел, ты освободишься от кармы. Но в другом случае ты потеряешь себя, ты запутаешься в этом мире. Вот выбор, карма. Диагностика кармы, знаете? Это же невозможно продиагностировать. Миллионы, миллионы вещей. Как же можно это все провести такую диагностику? Лишь поверхностный взгляд, да, какие-то некоторые вещи, но не принесет никакого должного эффекта. Нельзя. Карма — это миллионы желаний, миллионы поступков, миллиарды даже. И миллионы жизней в прошлом. Как же можно это даже вообразить, что такое карма? Как этот клубок вообще можно распутать? Он не распутывается, он разрубается, говорится. Разрубается под самый корень. Вот оружие отречения для этого нужно. А не просто мы анализируем карму, так бережно, знаете, пытаемся что-то там улучшить в этом клубке. Невозможно. Мы не можем разложить на составные атомы и снова собрать в лучшем варианте. Это уже сверх наших возможностей. Но какой-то анализ просто может показать законы кармы. Неплохо знать, что, да, есть карма. Вот немножко анализируем и поймем, как все связано с кармической деятельностью. Как одна женщина в поезде, она все хотела подойти. Я видел, что она хочет подойти и поговорить. Она сидела, смотрела, переходила, снова смотрела, снова подходила, отходила и так далее. Потом подошла к жене и сказала: а кто это? Мой муж, сказала жена. Да, можно с ним поговорить? Ну а почему нет? Можно. А ничего не будет? Ничего не будет, подойти, поговорить. Она проповедница оказалась. Христианская проповедница, она хотела мне проповедовать христианство. И у меня немножко опыт есть общения с людьми, которые религиозно опираются на свои писания именно, и поэтому все остальное отвергают, как правило. Я ей сразу сказала, что я не знаю никаких писаний, я просто ученый, философ. Мы не опираемся на писания. Она говорит: а на что же вы опираетесь? На здравый смысл, говорю, на логику, на философию. Она не ожидала такого подхода. Она говорит: ну вот писание, говорит, я говорю, я на писание не опираюсь. Если хотите с мной вообще общаться, не опирайтесь на Писание. Ну, она была сбита с толку, а как же, тут вот Писание, все. Я говорю: ну, конечно, но нужно все это объяснить с помощью науки сначала. Давайте будем рассуждать просто философски, хорошо. Ну, вот и здравый смысл, логика, философия, вот так, по-человечески. Без всяких там указаний на Писание, которые мы не понимаем, тем более. Она стала хлопать глазами, что сказать такое, как проповедовать без Писания. И я сказал: вот есть карма, законы кармы, без писаний, без всяких. Стал приводить примеры. Но это не написано в Библии. Я говорю: мы не опираемся на писание. Мы опираемся на здравый смысл. Вот есть законы кармы, что сделаете, то и получите. Вот понаблюдайте, так происходит. И мы стали это обсуждать, и выяснили, именно так и происходит. Даже не опираясь на писание, мы видим, закон это существует. Вот что посеешь, то и пожнешь. Вот все очень просто. Это закон кармы. Да, но почему этого нет в Библии, она подумала. Я говорю: в Библии много чего нет. А есть еще, кроме кармы, А-карма, В-карма. Тут она вообще за голову схватилась. Мне говорит: очень сложно, я просто запуталась уже в этом. Я ей стал объяснять: несложно. Что есть греховная деятельность, а есть праведная деятельность. Очень легко. А если хотите избавиться от того другого, нужно А-карма, трансцендентную деятельность практиковать. И еще мы час проговорили, она сказала: так что получается, мы все полностью в карме? Я сказал: да. Ну почему же этого нет в Библии? Она сказала. В Библии, конечно, есть это. Но не так развернуто подробно. Вот и вся разница. Веды разворачивают подробнее, но более подробно разворачивать не нужно. Предупреждение из Веды. Карма запутывает. Карма не высший закон. Выше этого – свобода выбора. И Веды учат нас, как использовать свободу выбора. Вот это самая важная наука в жизни человека. Как научиться делать правильный выбор всегда. Вот, распутывается карма, разрубается карма. Мы можем сегодня же сделать такую вещь, что разрубим карму, уже начнем рубить эту карму. Вот, это зависит от нашей свободы выбора. Потому что наставление в Писаниях есть, что нужно для этого делать. Делай А-карма. Совершать деятельность бескорыстную для удовлетворения Верховного. Так ты разрубишь узлы кармической деятельности и привязанности. Так ты разовьешь и отречение, и знания. Ты освободишься от зависимости от материи, от всех недостатков. Так ты очистишь свою душу и достигнешь совершенства внутреннего. И, то есть, важные вещи описываются в Бхагавад-гите. Здесь Кришна объясняет Арджуне об этом. И глава, это последняя, 18-я. Не, описывается совершенство отречения как способ для достижения развития сознания Кришны. Способ. Отречение – это способ. Это еще не цель. Если вы видите, есть многие люди, практикующие отречение, этого недостаточно. Нужно знать еще цель. Почему мы должны отрекаться? Ради чего? Все определяется знанием высшей цели. Если мы знаем высшую цель, нам не трудно развить отречение. Не будет таких страхов. А если я все оставлю это, что же я получу? Получу ли я что-то, где гарантия какая-то есть? Может ли мне гарантировать все это? Нет, таких страхов не будет, потому что Кришна – реальность при всех обстоятельствах. Как только мы начинаем процесс преданного служения, Кришна как факт утверждается в нашей жизни с этого же дня. Не нужно думать, что в будущем когда-то мы станем сознающими Кришну. Мы должны стать сознающими Кришну прямо сейчас. И как это сделать? Самое лучшее – совершать ягью, санкиртана ягью. Для того, чтобы сознавать Кришну, нужно общаться с Ним. Непосредственно общаться через Святое Имя, как мы живое существо. Оно может жить где угодно, воплотиться в любой материальной энергии. И есть проявление Бога в звуке. Живое существо в звуке. Это тоже материальный элемент звука. Шабда – аватар, на самом деле. Шабда – звук. Аватар – проявление, нисхождение. И что это за шабда – аватар? Это его имя. Имя Бога и сам Бог – одно и то же, другими словами. Призвавший имя Господа спасается, говорится в других писаниях, простым языком. То есть живое существо, верховное, находится везде. И в пространстве, и в звуке, и в воздухе, и в земле, и в воде, и где угодно. И в звуке он проявляет себя через свое имя. Он даже говорит в Бхагавад-гите, что он звук в эфире. Фактически любой звук – это он. Но звук Кришна – это особый звук. Указывает на его личность, не просто на его энергию, на его всемогущество и всепроникающий аспект, а на его личные качества, индивидуальные качества. Вы говорите, Кришну вы знаете его лично. И он знает лично такого человека. Вы знаете по имени друг друга. Итак, имя играет огромную роль, имя Бога в духовной жизни, центральную роль в духовной жизни. Это есть высшая йога, связь с Богом, это йога, как через воспевание святых имен Бога в Кали-йогу, это единственный метод для достижения совершенства, связи со Всевышним. И когда человек связан со Всевышним, вы можете сказать, это человек совершенен. Но какой бы он ни был продвинут, если он не связан со Всевышним, вы не можете такого утверждать, что он совершенен. Нет, он всегда будет иметь недостатки. Оторванный от Бога человек никогда не может быть совершенным. Но он несет эти совершенства в отраженном виде, общаясь с Богом. Итак, джива, она всегда стремится к Богу, обладая совершенством. Она всегда с Ним связана. И никогда не хочет разрушать эти связи. И несовершенная джива, она разрывает эти отношения, становится атеистичной, отделенной, индивидуалистичной, эгоистичной, теряет любовь к Богу, вступает в борьбу и соперничество, становится человека ненавистником и деградирует низшие формы жизни. Это законы любви и ненависти. Итак, единственный прогресс – это бхакти-йога, любовь к Богу. То, что мусульмане называют ислам, это тоже преданность. То, что на санскрите называется бхакти, то, что Христос сказал, любовь, возлюби Бога – это принцип единый. Принцип трансцендентной божественной любви. Этому учит Бхагавад-гита в подробностях. Харе Кришна. Если будет вопрос, пожалуйста.
Власть в большей степени находится Бог. Вроде бы при этом находится под властью Кришны. Его Кришна сам лично не говорит. В то же время мы говорили, что любой человек находится в власти
преданного. Положение преданного?
Да. То есть, чем, что больше?
Преданный контролируется внутренней энергией Кришны. Мы должны всегда так думать, всегда так видеть. Гуны материальной природы не управляют преданным, но могут сбивать его с толку. Это разные вещи, правда? Человек, который находится под полным управлением материальной природы или сбитый с толку, это не одно и то же. Так вот, преданного они могут сбить с толку, но управлять гуны материальной природы преданным не могут. Нужно знать высшую цель. Харинама. Да. Значение Харинамы на улице. Да. Это же движение Господа Читания. Это самый увлекательный процесс в нашем движении. И это очень веселит людей на улице. Это всегда вдохновляет преданных. Это всегда даже шокирует в хорошем смысле всех людей, которые впервые видят такой процесс. Просто, знаете, это настолько неожиданно, что однажды нам предложили сняться в фильме в Петербурге. Харинаму хотели снять. Они видели на Невском проспекте эту Харинаму, один режиссер позвонил, встретился и сказал, мы хотим снять вашу Харинаму. в художественный фильм вставим вот этот сюжет. Сюжет будет такой. Герой, говорит, у нас докатился там до плохой жизни, он разочарован, сбит с толку, он совершенно погряз в каких-то грехах, вдруг выходит на улицу, там харинама. Он в таком контрасте, зритель будет шокирован просто. Вот так они это понимали, что это шокирует как бы людей. И в то же время вдохновляет их, какую-то радость в них вселяет. Как сказал один духовный учитель, представляете, вот вы идете по улице по Санкт-Петербургу, и там гремят трамваи, там все загазовано, там такой шум. Люди бегают, толкают друг друга, курят, там матерятся, не знаю, что такое, обычная улица. И вдруг вы видите, прямо по дороге идут стая павлинов со спущенными хвостами и танцуют. Вот подобно тому, как харинама выглядит. Совершенно что-то чужеродное кажется, правда? Все в таких чистых одеждах, длинных, шафран, белые, с тилоками, прыгают, радуются, прыгают, танцуют в этом хаосе почему-то, с лысыми головами к тому же еще. Видели людей, которые лысые, почему-то радуются? Они обычно не очень радуются, когда они лысые, правда? Ну, попытайтесь всех постричь на лысые и на улицу материалистов, чтобы танцевали и пели. Это как будет оскорбление личности, правда? Насилие над живым существом. А преданные, они вот независимо от этого, они вот так одеваются, как жители Вайкунтхи. И, конечно, сильный контраст. И это одна из целей, почему мы хотим проводить такие харинамы, чтобы люди видели вот этот контраст. Что есть люди, которые не от мира сего, действительно, по-настоящему. Что они живут чем-то другим. Даже могут сбить с толку, но интерес проявится у каждого. Ни одного равнодушного вы не найдете. Как только вы одинурцы, все посмотрят, Хари Кришна эти вышли опять. Хари Кришна, мы знаем эти Хари Кришна. Иногда бросают камни, иногда прославляют по-разному. Но неравнодушны люди. Процесс задевает, да, каждого. Потому что такая большая радость, что кажется, что они что-то съели. Или выкурили, или что-то выпили. Помню, как к нам присоединились несколько пьяных компаний людей на харинаме. И танцевали часа два, уже протрезвели давно, не могли остановиться. Танцевали так сильно, а потом сказали, давайте еще выпьем. Нам предложили. Говорят, мы вообще не пьем. Как, вы не пьете, а как же вы танцуете? Почему? Они настолько удивлены, почему же вы так долго танцуете без спиртного, действительно? Как у вас так получается? Мы же не можем праздники без спиртного, как можно веселиться? Так они думают. Преданный может 5, 6, 7, 8 часов на Радхаятре. Прабхупада в 70 лет 8 часов танцевал на Радхаятре, прыгал выше всех. Без допинга в материальном мире это невозможно, правда? Вот это духовная энергия. Вы воспеваете, чувствуете, как эта энергия наполняет все существование, и так много сил появляется, и радости действительно. Радость означает, что мы никогда не устаем. Видите усталых людей? Человеку не от чего уставать на самом деле. Если он устает в радости, он счастливый, усталый, правда? А они подавлены, потому что они безрадостны. Усталость – это безрадостное состояние ума. Вот он устал на работе, что он делает? Идет на пляж, там, прыгает в воду вниз головой, плавает, там, он так много работает, посмотрите. Потом говорит, вот я как хорошо отдохнул, сменил вот это настроение, радость какую-то получил человек, и вот это. И вот харинама, она дает эту трансцендентную радость, беспричинную. И когда вы видите человека, который без причины радуется, вы сначала думаете, что-то с ним не то. Но есть высшая причина. Высшая причина в святом имени. Каждый, кто будет искренне воспевать святое имя, он соприкоснется с этой высшей реальностью радости. Любой человек. И харинама санкиртана означает, что мы это делаем для людей на улице. Немножко их шокировать, отрезвить немножко от материального существования. Божество людей приходит в наше движение через то, что не видели на харинаму на улице. Вот этот процесс непосредственно. Долги? Как? Вы хотите раздать долги? Об этом думаете? Да? Но единственный долг в этом мире, почему у нас так много долгов? В чем главная причина? Что человек отвернулся от Бога, поэтому он оказался должен всем. Смотрите, Бог устроил материальные миры, духовные миры, так? Верно? Он все это устроил. И я служу Богу, и я ничему не должен, поскольку в служении Богу я пользуюсь этим устройством. Бескорыстное служение означает, что я наследник Отца, правда? У меня с Ним близкие любовные отношения, и нет никаких долгов, просто есть любовь. Но если я отворачиваюсь от Бога и живу в Его творении, которое Он устроил, я становлюсь должником. В этом случае становлюсь должником. Перед кем? Перед всеми. Я рождаюсь в этом мире, я уже должен родителям. Смотрите. Я еще ничего плохого не сделал, а уже счет. Все, уже счетчик включился, ты уже должен родителям. Родители тебя уже родили, воспитывают, кормят, ты уже задолжал им. Я пошел в школу, меня там обучали учителя, а я уже задолжал. Смотрите. Я дышу воздухом, и солнце светит для меня, и я, все, счет увеличивается там. Долги растут. Я же с ними пользуюсь. Так много долгов. Как раздать все долги? Можно ли это? Нет. Нужно вернуться в изначальное положение. Нужно стать слугой Бога и пользуйтесь как наследник, как сын. Никаких долгов. Нет никаких долгов у преданного, у чистого преданного. У чистого преданного должны это отметить. Мы не должны думать, что сейчас у нас уже нет никаких долгов. Нет. Пока мы полностью не освободимся, мы должны вести себя в соответствии с нашим статусом. Долги еще есть, конечно. То есть мы должны выполнять свои обязанности, которые нам предписаны. Жизнь домохозяина, например, или жизнь брахмачария, или жизнь в другом статусе. Мы должны честно выполнять свои обязанности. Невыполнение долга означает грех. Мы не хотим совершать греховную деятельность. Человек стремится к духовной жизни, но он замечает, что у него нет должных качеств для этого. Да? Замечает в себе неискренность, какую-то нечестность и прочие вещи. Да? Что ему, как поступать? Нужно продолжать практику, нужно принимать лекарства, продолжать для излечения этих недостатков. Но если вы хотите заразиться именно хорошими качествами, быстро заразиться, то вы должны общаться с такими людьми, которые обладают хорошими качествами уже сейчас. Вы должны ближе общаться с такими людьми. Таким образом, это быстро перенесется, хорошие свойства быстро перенесутся на того, кто общается. Общение означает, что мы должны принимать наставления, слушать, наблюдать внимательно за этими людьми, которые практикуют долго и уже достигли какой-то чистоты. Вот эта медитация на таких людей очень очищает сознание, помогает нам. Но если мы пытаемся практиковать сознание Кришны, соблюдая принципы, наставления, правила, и при этом мы общаемся с материалистами. Это немножко будет трудно. Если мы наблюдаем за материалистами, что они там делают, если эта их деятельность пробуждает вкус, у нас тоже материальные, заражает нас материальными вкусами, тогда мы заметим, что мы не искренне, мы хотим вроде бы к Богу, а думаем о материальных чувственных наслаждениях. Что нас заражают люди, которые занимаются этим вокруг. Поэтому ограничьте, если вы смотрите телевизор, не смотрите телевизор. Потому что там только чувственное наслаждение, там пока ничего полезного нет. Можете новости посмотреть раз в месяц, достаточно. Строго говоря, вполне достаточно. Развлечения оставьте всякого рода. Больше приходите к преданным. И вы ощутите вкус вот этой простоты жизни. И тогда вы увидите, что на самом деле ничего другого не нужно, а ваше существование станет цельным, недвойственным. Двойственность означает и то, и другое, несовместимая вещь. Одновременно быть преданным, но сохранять материальные привязанности. Это двойственность, это трудная вещь. Это борьба, это всегда удовлетворение, это какие-то разочарования порождает. То есть мы должны что-то одно выбрать на самом деле. Поэтому постепенно стремитесь к такому образу жизни, который вас поможет поднять на эту платформу чистоты. Обязанности нужно выполнять, но мы говорим о том, что нужно посвятить свою жизнь общению с преданными, поставить в центр внимания это. В центре внимания нужно держать. Рагунат Дас Госвами сбегал из дома к Господу Читани. Родители всяческими способами хотели его остановить, потому что он был богатым наследником. Не думали, не желали такого, чтобы он принял отречение. Очень боялись, что он примет отречение. Но он увидел Господа Чайтанью, он потерял всякий вкус материальной жизни. И он стал сбегать из дома, они его ловили, вызывали там полицию, привязывали его веревками. Потом женили его еще. А он только думал, когда же я вижу Господа Чайтанью. В конце концов сбежал. А Господь Чайтанья сказал, почему ты сидишь как сумасшедший? Почему ты бегаешь, какие-то блавы на тебя устраивают? Зачем ты беспокоишься общество? А как я могу жить материальной жизнью? Я потерял всякий вкус. Если я увидел тебя, я не могу вернуться больше к материальному существованию. А ты должен себя вести, как замужняя женщина, имеющая любовника, сказал Господь Чайтанья. Как это? Да. Замужняя женщина, если она имеет любовника, это очень сильное чувство. При этом она скрывает от мужа, это верно? Поэтому свою материальную обязанность выполняет еще лучше. Еще лучше выполняет материальные обязанности дома, чтобы муж не заметил, не заподозрил ничего. Ей это не трудно совершенно в этом состоянии. Вот он говорит, вот действуй так, иди домой и живет в таком сознании. Выполняй свои материальные обязанности, а думай обо мне. В каком мы настроении воспевать Святое Имя? Это очень важный вопрос. Это важно. Умонастроение должно быть таким. Главный момент – внимание. То есть на самом деле мы видим три препятствия главных воспевания. Это отсутствие вкуса Святого Имени. Это может быть препятствием воспевания постоянно. Это расслабленный, ленивый ум, не сконцентрированный, где гуляют какие-то материальные образы и прочее постоянно. И это отвлекающие какие-то факторы вокруг нас. Какие-то движения, какая-то деятельность вокруг нас. Вот три фактора, которые могут быть препятствиями. И если ум ленивый, расслабленный, то очень трудно преодолеть это. Потому что в таком настроении человеку кажется, что он вполне активен. Лень как природа, он не замечает ее, видите. В этом случае преодолевается так. Мы находим такого человека, который воспевает очень сильно. И под его влиянием мы меняем качество воспевания. Преодолеваем вот эту леность, отвлеченность. Отсутствие вкуса то же самое. Мы должны слышать, как воспевают люди со вкусом Святое Имя. Это мгновенно переносится желание воспевать лучше. Потому что это очень сильный вкус. И отвлекающий фактор несложно, нужно найти подходящее место. Часто говорится, найти какое-то подходящее место, где можно воспевать, не мешая никому, вам никто не мешает. Если не можете найти, действительно, тогда можно сделать так. Сядьте в угол куда-нибудь и закройте голову вот так вот. Тканью какой-нибудь. И там повторяйте. В крайнем случае. Так можно преодолеть этот отвлекающий фактор. Намбхасы, да, верно, я тоже слышал об этом, что если человек не поднимется на уровень намбхасы, то анартхи его победят рано или поздно. Скорее всего, он упадет с этого пути, отойдет. То есть, конечно, тикари он рано или поздно уйдет, говорится. Поэтому Прабхупада говорит, не задерживайтесь на этой платформе каништха, постарайтесь сразу подняться выше. А намбхаса что означает? Намбхаса означает прогресс. То есть от нас требуется ежедневный прогресс. А что такое прогресс по определению? Как вы опишете, что такое прогресс? Как определить прогресс? Расчет вкуса – это симптом прогресса. А что такое сам прогресс? знание отречения, это тоже факторы, которые говорят, что есть прогресс, да? А что механизм, в чем прогресса? Почему они развиваются, знание отречения? Как? Каким образом? Энтузиазм — это симптом того, что мы прогрессируем. Твердая вера тоже симптом. Уменьшаются материальные желания. Это тоже симптом прогресса. А в чем же сам механизм непосредственно прогресса? Воспевание — это метод. А механизм в чем заключается? В двух функциях, Рупа Госвами объясняет. Две функции есть. Да, это похоже, этот принцип универсальный, но здесь конкретно имеется в виду принимать благоприятное для духовной жизни, отвергать неблагоприятное. Вот это называется прогресс. Поэтому мы прожили день в сознании Кришны сегодня. Давайте подумаем, что мы сегодня отвергли плохого в своей жизни и что хорошего приняли. Это можно сказать, что мы прогрессировали сегодня. Но если этого не произошло, мы ничего хорошего не приняли, ничего плохого не отвергли, мы не совершали никакого прогресса. Мы стали на месте, на самом деле. Так можно видеть вот по таким признакам, что такое прогресс. Так вот надо прогрессировать, принимать благоприятное всегда и отвергать всегда неблагоприятное. И у нас есть еще что принимать хорошего? Или мы уже все приняли хорошее? Видите, мы еще в процессе, нам нужно это делать. И нам еще есть от чего отказаться, правда же? Вот-вот надо это делать, и мы будем хорошо прогрессировать. Смешной пример из моего детства. У нас была собачка, очень красивая. Я был к ней так привязан, помню, в детстве. Это было что-то невероятное. И она тоже ко мне. Лайка. Такая симпатичная, просто потрясающая. Но она всегда мешала мыть полы моей сестре. Щенок, он играет, он кусает тряпку, ноги, руки. И очень сильно мешал. И она всегда требовала, чтобы я что-то делал, чтобы ее держал в это время. И я нашел один метод. Я взял эту книгу о психологии и увидел, как можно загипнотизировать собак. Я решил загипнотизировать эту собаку, чтобы она не мешала мыть полы. Я ее загипнотизировал, и она уснула. И голова в руках, и там нужно делать определенные движения вокруг глаз. И собака засыпает так. Такой глубокий сон гипнотически появляется. И настолько она уснула, что когда я отпустил голову, голова просто упала вот так, бум, на пол. И она даже не проснулась, не отреагировала. Нам было просто, знаете, как вот узел можно было завязать. Такой был эффект. Я ее отнес в темную кладовку, на полку, и положил там. Сестра вымыла полы, и мы успели многое сделать, и мы забыли вообще про эту собаку. Прошло несколько часов, и мы вдруг вспомнили, а где же собака? Она там так на полке, что лежит? Я с удивлением, страхом заметил, что она так и лежит. Дышит она вообще или не дышит? Дышит. Я взял ее, потряс, никакого эффекта. Расслабленный полностью организм. Я ее так и эдак, и на голову, и будить, пощечины, ничего не происходит. Лежит, спит, все. Что, я убил, может быть, ее? Что же делать? Мы так забеспокоились. Надо как-то привести ее в чувство. Вот это наше состояние. Вот если мы в таком состоянии, как мы можем отреагировать? Где чистый преданный? Вот невежество, вот оно такое состояние. Мы не можем реагировать ни на что, правда? И все-таки что-то есть, смотрите. Мы пошли на кухню, простите меня, отрезали кусочек колбасы. Поднесли ей к носу, и мгновенно этот щенок вскочил и стал искать, откуда этот запах, где, и побежал. Сразу же пришла в чувство, смотрите. Также этот трансцендентный вкус, он мгновенно приводит нас в чувство. Вы говорите, как мы распознаем? Вы даже не успеете подумать, как вы распознаете все эти вещи. Если вы столкнете, если сухую солому поджечь, мгновенно вспыхнет, правда? И нам нужно просто оставаться сухим. Это ведический пример. Есть пример ученика как дров, а гуру как огня. Если дрова сырые, они не могут загореться, они дымят. Так? А сухие дрова загораются. Так вот, мокрые дрова – это жизнь без регулирующих принципов. Это греховная жизнь. Это тоже человеческая форма жизни, но насыщена невежеством, водой. И вода, и огонь не соединяются, не восприимчивы люди к духовной энергии. Но если мы соблюдаем принципы, так дрова высыхают. Больше не льем туда воду. Дрова высыхают, и что произойдет? Если сперекаются с огнем, они загораются. Это произойдет таким образом. Все. Так все распознается. Вы просто чувствуете, что вы горите духовной энергией. Если вы ходите под свет солнца, вам нужно объяснять это. Если вы наелись, вам не нужно объяснять, что вы сыты, правда? То же самое. Где найти силы? Оставить неблагоприятное. Очень хороший вопрос. Мне задал один генерал-полковник на Украине тоже. Представьте, это сильный человек, очень мастер боевых искусств там, и прочее. У него целая школа, и армия у него там есть своя. Очень сильный человек. И он говорит, у меня есть много наставников на самом деле. Религиозных людей. Но у меня, говорит, одна проблема. Я хочу вас спросить об этом. Где найти в себе силы следовать этим наставлениям? Много хороших наставлений. Но я замечаю себе, что я не способен, и вам честно говорю. И в моих глазах это генерал, знаете, это такой могущественный человек, очень сильный характер, прямо на моих глазах видел такую личность. И он говорит, трудное дело. Это самое трудное дело. Говорит, все что угодно, я могу жизнь отдать в бою, а вот это я не могу сделать, оказывается. Почему? А как это все сделать? И тогда мы стали обсуждать. Это было в храме, в хорошей комнате. И мы стали обсуждать концепцию гуру. Я сказал, что ваши наставники. Это шикша-гуру. Вот есть три концепции гуру. Шикша-гуру, дикша-гуру, вартна-прадашика-гуру. Вартна-прадашика-гуру – это любой человек может быть, который скажет, пойдите вот в кафе ведическая кухня, и там вот, лекция послушайте о Кришне. Вот и все. Направит. Это вартна-прадашика-гуру. Он укажет путь. Почитайте Бхагавад-гиту. Вот Прабхупада, пожалуйста. А шикша-гуру, он знает эти вещи, может давать наставления. А он психолог. Он может понять, в чем проблема, и дать хорошее наставление. Наставляющий гуру, шикша называется. Да. Я говорю, у вас есть наставляющий гуру, опытный, правда, но у вас нет дикша гуру. Поэтому становится трудно. Дикша гуру, он дает наставление, и с наставлением дает и энергию для их исполнения. Так? Вот мать говорит ребенку, иди, сходи в магазин, купи муки. И дает деньги, правда же, вместе с этим? А шикша-гуру не делает так. Он говорит, тебе нужен хлеб, а для этого ты должен купить муку и приготовить. Но у меня денег нет, я этим не располагаю. Дикша-гуру располагает этим. Дикша-гуру говорит, делай это, и дает полномочия для этого. И мы это обсуждали, и тут принесли просад и прочее. И тут человек так вдохновился, это так понравилось ему, что оказывается, вот есть возможность такая. Он поднял бокал и сказал, выпьем за дикша-гуру. Ну, ему понравилось это. Это вдохновило его, что, оказывается, есть возможность такая. И если вы чувствуете, что трудно действовать вот путем прогресса, то мы должны знать, в чем причина. Причина в наших отношениях с гуру. Чем теснее отношения с гуру, тем легче практика духовной жизни. Это сила веры называется. Сила идет из веры и знания. И чем ближе мы к духовному учителю, тем сильнее мы в духовной жизни становимся. Вот. Дикша-гуру, он дает огромные силы, неограниченные силы в этом случае. Как контакт, где хороший контакт, правда? И есть соединение, и в полную силу это работает. Ближе к духовному учителю означает, что ученик, он всегда медитирует на качество духовного учителя, на его деятельность, на его поведение. Он всегда думает, а что бы сделал духовный учитель, а что бы сказал духовный учитель, а что думает духовный учитель на этот счет. И новичок, он, если хочет узнать это все, он должен видеть духовного учителя, правда? Что он там делает? Надо посмотреть. О чем он думает? Нужно спросить. Что он говорит? Нужно послушать. А опытный и очень продвинутый преданный, он знает это даже без физического контакта. Как? С помощью медитации. Так, он думает, а что бы сделал здесь Шрила Прабхупада? Вот, скорее всего, так. И он безошибочно может понять это. Да, пожалуйста.
Так, наконец, в этом небольшом, приятном таком, будем рассказать, храме, вот уже как-то все привыкли, наверное, что если посмотреть на закат солнца, мы видим в окна не что иное, как решетка. Вот как это можно объяснить? Это уже все привыкли, свыкли с этим, или что-то еще в ближайшее время последует вот за этим решетком? Если сейчас вспомнить вот то, что мы объяснили вот, о дне, о солнце, ну это просто замечательно. А пример, который мы вели непосредственно с Александром Македонским, ну это просто всех высших похвал, где прямо сказать, что туда-то ведь не заберешь. А вот теперь как раз вот проезжая по загородной зоне города Белтока, вы, конечно, увидели мощнейшие трехметровые заборы, где выросли дворцы. И сразу понятно, что просто так, честно, невозможно заработать и невозможно построить свои деньги. И это же. Но если это все так, то не смогли бы вы вместе с Господом Богом загипнотизировать бы их, да, чтобы они смогли, понимаете, окончать, да, и вспомнить, что это не так же все, как на самом деле. И не нарушить только вот есть еще два. Если нет, я тогда...
Ну, я, кажется, понимаю ваши чувства. Действительно, в мире есть несправедливость, недостатки какие-то. Но, с другой стороны, все находится под контролем Всевышнего. Эти люди строят, конечно, большие дома, но смогут ли они так построить свое счастье в тех домах? Это очень трудно. Богатые люди, как правило, они не могут спать спокойно. Написано в Писаниях об этом. Их сон очень плохой. Если человек плохо спит, он не может быть счастливым в этом мире. В Гите говорится, вы увеличите страдания, если не отрегулируете сон и еду. И сон и еда у них очень неотрегулированы из-за их беспорядочной жизни и беспокойства. Не так ли? То есть их внутреннее существование подобно аду. Так что не смотрите на их красивые дома. Это рай, но живут они как в аду там. Поэтому мы не завидуем этим людям. Мы хотим, чтобы они, скорее всего, эту собственность использовали в служении Богу, так они будут счастливы. И Писание говорит, если ты хочешь быть счастливым, свою собственность всю полностью отдай Богу. Полностью, без остатка. И родственников также вручи Богу, и детей, и свой дом, и свой ум, и всю свою жизнь. Ты будешь абсолютно счастливым человеком. И вот один богатый человек приснился на прогулку к Шриле Прабхупаде и сказал: Прабхупада, у меня проблемы, я очень богат, фабрики у них, заводы. Но спать спокойно не могу, без снотворного, уже который год. Помогите мне. Прабхупада сказал, отдай все деньги мне, и будешь спать спокойно. А я их использую, я на эти деньги построю храмы по всему миру. И ты будешь спать спокойно, ты будешь счастлив, что ты сделаешь что-то хорошее в этом мире, правда? Что-то осталось после тебя. Что ты тоже в свой вклад внес в развитие духовной цивилизации. А? Вот оно счастье. Вот как можно стать богатым и счастливым одновременно. А если они эти деньги не жертвуют, они разве могут использовать этими деньгами? Они умрут просто на этих деньгах. Разве не могут съесть столько пищи на эти деньги, или снести столько одежды, или купить столько машин? Он же просто один человек, в конце концов. Он даже не сможет воспользоваться этим всем по достоинству. Поэтому шастра говорится, богатый человек счастлив, когда жертвует эти деньги на высшие цели. Так он увеличивает счастье и людей, и свое собственное. Поэтому таким людям нужно их не гипнотизировать, нужно проповедовать сознание Кришны, чтобы они также жертвовали на благие цели и стали уважаемыми людьми, добродетельными людьми и счастливыми людьми. Пусть они будут богатые, если они такие добродетельные люди. Правда? Тогда все в порядке, мы только приветствуем таких богатых людей. Как сбалансировать свои материальные обязанности и духовную жизнь?
Да, то есть уже наверняка.
Нужно немножко быть, как слово подобрать, немножко придется пренебрегать материей все же. Немножко. Так, допустимая измера. Есть такое. такая глава «Счастливая семейная жизнь». Там говорится, как стать счастливым человеком в семейной жизни, духовным человеком. И семья, они всегда будут говорить, мало денег. Ну, потому что увеличивается какое-то развитие, растут дети, всегда нужно больше и больше. Так. А потом внуки еще, и наследство нужно, и всегда эта тенденция увеличивать. Но человек, он должен говорить что родственникам? Если он скажет «нет», будет конфликт. Значит, тебе не нужна семья, значит, ты нас не любишь, и конфликт возникает. Он должен говорить «да», денег нужно больше, пошел на работу. Все радуются, вот он слушает, идет на работу. А он идет в храм, на самом деле, говорит, и поет Хари Кришну. Переходит без денег, но счастливый. И все тоже довольны. Но не каждый день, правда? Но тогда, когда необходимо, он должен знать с помощью разума регулировать это. То есть сверх меры не должен слишком много накапливать. Избыточное время и энергию он должен посвящать духовному развитию исключительно. Вот нужно также иметь избыточную энергию и время. Обязательно. Откуда мы ее берем? Меньше спим. Отказов от греховной деятельности это много времени занимает очень. Развлечения и прочее. У нас получается много времени свободного, правда? И на материальные обязанности, и на духовную жизнь. То есть при желании вы будете балансировать. Хвост увяз, вытащили, нос увяз. Так? Нос вытащили, хвост увяз. Хвост вытащили, нос увяз. Вы так будете чувствовать, так будет происходить. А что важнее все-таки вытащить, хвост или нос?
Нос.
Нос важнее. Если вытащите просто хвост, вы задохнетесь. Хвост увязан, но носом, во всяком случае, можно дышать, правда? Духовная жизнь все равно делает вас счастливым, даже если материальные дела не очень хорошо идут. Все равно вы будете счастливы. Поэтому немножко, чуть-чуть пренебрегается этим моментом. Аскеза может быть основана просто на силе воли, на материальном разуме. И аскеза также может быть основана на божественной любви. Когда человек имеет божественную любовь, его аскеза становится естественной. А он не называет ее аскезой. Например, если вы любите все живые существа, как вы можете есть мясо? Естественно, вы совершаете такую аскезу вегетарианства, но вы не называете это аскезой. Правда? Но если такой любви нет, вы просто с помощью разума можете подумать, это не очень хорошо, есть убитых животных, это мясо, это плоть, это здоровье и все остальное. Вы видите эти причины, вы отказываетесь с помощью силы воли. Просто материального разума. Так вот лучше аскеза, основанная на любви. Материалисты думают, что мы совершаем большие аскезы. 4 принципа, 16 кругов мантры. Но при этом они чувствуют, что это аскеза. Это все источники его радости, счастья. Кто-нибудь обрадовался из преданных, если ему предложили выпить пиво или вина сейчас? Ну, он просто разочаровался бы от такого. Он подумал, в чем же я провинился, если вообще такое мне предлагают? Он не считает, что это какая-то аскеза отказываться от этих вещей. Потому что он имеет высший вкус. Если нет высшего вкуса, тогда это аскеза. Да, да. Тогда как можно без этого жить? То есть гуру падает. Как должен ученик это принимать, как он должен действовать после этого? Сохраняются ли у него отношения с парампарой, с преемственностью, с Кришной, так? Такое происходит, что гуру может пасть. Это не секрет. Это не что-то очень необычное. Это всегда было все время. Некоторые гуру могут упасть. Как и любой человек может упасть. Даже с очень высокой позиции Джада Бхарата, помните, упал все же. Это очень высокая позиция. Ну, итак, гуру падает, что делать? Здесь человек должен знать, что у него на самом деле должно быть много гуру. Один дикша-гуру, а еще много шикша-гуру. Так должно быть. Есть еще ади-гуру, кто это? Кришна. Все это остается на месте, видите? Прабхупада остается на месте. Шикша-гуру остается на месте. Господь Чайтанья, Кришна, все остается на месте. Да, просто кто-то отошел, ну и что? И так должен чувствовать зависимость не только от дикша-гуру, но и от Кришны, и от Шивы Прабхупады, и от общества преданных. Тогда вы можете легко справиться с этой трудностью. Очень легко. Иначе, если думать, что только дикша-гуру, и больше никто, ни Прабхупада, ни даже Кришна, ни общество преданных, тогда гуру падает, и я падаю вместе с ним. Вот это вот чисто материальная привязанность называется. Духовная привязанность, я через гуру привязан к Богу. Вот она. Она никогда не приведет меня к падению, такая привязанность. А материальная привязанность приведет к падению, если гуру упадет. Поэтому на самом деле гуру остается. Гуру не падает. Тот, кто играл роль гуру, может уйти, тот. Но гуру — это Кришна. А он называется Ачьюта. Он никогда не падает. Никогда не подвергается материи. Человек может преодолеть невежество, если у него нет милости дикша-гуру. А почему нет милости дикша-гуру? Почему нет? Есть милость дикша-гуру. Почему вы ставите условия, что ее нет? Это неправильно. Условие правильно, есть милость. Условие задачи таково, что милость есть. Это неправильное условие задачи. Если он не верит, то он может не понимать, где милость, правда? Тогда что делают? Говорят, открывай рот, и ложат ее туда, вот так и все. Есть же еще другие преданные, которые видят, где милость. Не думайте, что вы просто один с этой милостью, и не знаете, что с ней делать. Вы в обществе преданных, и вы тут хотите, не хотите, вы получите эту милость. Вот, вот в чем преимущество общества духовного. Даже если не хотите, все равно получите. И уже получаете. Так что все в порядке. Тьяга и вайраги есть некоторые различия. Тьяги, насколько я помню, он отрекается от плодов труда. Ну, то есть человек работает так. И когда приходят плоды, он отрекается, он эти плоды посвящает для яги, для жертвы, жертвует. Так. А вайраги или саньяса — это отречение от материальной деятельности вообще. Вот в этом различие. Это разные формы саньясы. Тьяга и саньяса. Так вот, две формы отречения. Значит, саньяси не должны работать. Запрещено работать на кармической деятельности. Не связанной с преданным служением. Например, книги распространять он может. Проповедовать он может. То есть все, что касается распространения сознания Кришны, он может делать саньяси. А работать просто ради плодов не может. Запрещено. А домохозяину это рекомендовано делать. Работать, зарабатывать деньги, поддерживать семью и лишние деньги все жертвовать на самые благие цели. Так общество процветает, и все будут счастливы. Это называется тьяги. Ведь и тот, и другой находится в отречении, но разными способами.
Нашим сам спортом, где обычно конфликтуют. Каждый говорит, у нас правильно. То есть это исходит из фанатизма или от незнания?
Вы правы, это одно и то же, фанатизм и незнание, это синонимы. Фанатизм – это невежество, решимость в невежестве. Вот это фанатизм. А решимость в знании – это хороший фанатизм. Но это решимость в знании – это хорошо очень. А решимость в невежестве – это опасная вещь. Вот фанатизм, слепота такая, решительная, активная. И мы не должны говорить, что у нас все правильно здесь и хорошо. Это абсолютно неправда. У нас много недостатков есть, так, как у каждой личности, так и в нашем движении. Да? Мы должны говорить, что все правильно в этих книгах, в этом учении, в этих наставлениях. Мы должны себя выставлять как правильных, это неправильно будет. Мы должны говорить, учение, оно абсолютно верно, абсолютно правильно, поскольку есть преемственность, пример и прочее, мы должны доказать это философски. Это будет правильная позиция. А мы не являемся правильными. Мы не должны считать, что мы правильные, что мы лучше других. Учение хорошо. И если мы следуем этому учению, то мы тоже должны стать хорошими. Это будет доказательство, что учение неплохое. Что последователи также хорошие. Так что если вы видите хороших последователей движения сознания к личности, знаете, это хорошее движение. Если вы увидите, что здесь нет ни одной хорошей личности, то как можно утверждать, что хорошее движение и учение? Тогда мы можем отвергнуть такое учение. Больница. Там все больные лежат, правда? Но почему они не уходят из больницы? Там так много недостатков. Там все только больные. Только все истонут и говорят, что это такое. А потому что там врачи есть. Потому что там лежат, что врачи приходят туда. Также в нашем движении есть много недостатков. Почему же мы не уходим отсюда? Есть врачи. Вот поэтому движение становится хорошим. Только по этой причине. Что есть чистые преданные. Даже если пока один преданный чистый будет в движении, движение будет полностью находиться в порядке. Так Прабхупада сказал, один чистый преданный достаточно, сказал. А так у нас всякое бывает, правда? Если хотите недостатки, их тоже очень много. Но нас интересуют врачи. Больные нас не должны слишком интересовать. Садхана бхакти должна привести к взаимоотношениям с Богом. Если она не приводит к взаимоотношениям с Гуру и Кришной, это не садхана бхакти. Недостаточно просто правил предписания. Например, человек учится здороваться. Зачем? Чтобы он почувствовал благоприятное отношение к людям, правда? Говорит, здравствуйте, здравствуйте, они улыбаются, как-то у них установились отношения. Вот надо так делать, вот делай так. Но если он говорит «здравствуйте», и отношения не развиваются хорошие, то что-то не то с ним, с этим человеком, так? С каким-то он неправильным настроением практикует все это. Можно говорить с ненавистью «здравствуйте». Видите, еще есть внутренний какой-то смысл этой деятельности. То есть садхана бхакти, она должна иметь еще внутренний смысл. Как это еще нужно делать? Нужно делать с любовью это. Вот что такое садхана бхакти настоящее. Не просто встать рано утром, а радоваться этому еще нужно. Потому что каждый раз пораньше понять, но расстроится. Какая это садхана бхакти? Если мы приходим к алтарю, мы тоже должны улыбаться, хотя, может быть, у нас проблемы там большие. Мы должны улыбаться божествам и быть счастливы, то, что мы видим сегодня хорошо одетыми. Это садхана бхакти, вот она. А когда мы видим тулась и вокруг нее ходим, мы должны чуть-чуть как грехи сносить, и мы должны просто в восторге. Чувствовать восторг после духовного. А иначе какая-то садхана, если мы ходим как похоронной процессии. Видите, все это можно делать в разном настроении. Требуется также ум контролировать. Это главная садхана бхакти. Главное усилие, контроль ума именно. Лошадь можно привести к воде, Прабхупада сказал, взять ее за уздечку, привести к воде, но если она не хочет пить, как вы ее заставите? Вот она в чем садхана бхакти. Развить это желание преданного служения. Развить любовь. То есть требуется делать это с любовью. А один ученик пришел к гуру и сказал, гуру, научите меня любви к Богу. Ну, хорошо. Но ты любил кого-то в этом мире? Любишь хоть кого-то? Никого, никогда. Ну, тогда я не могу тебя научить любви к Богу. Нужно быть кого-то полюбить сначала. Хотя бы на что-то ориентироваться нужно. То есть нам нужны какие-то правильные взаимоотношения, поставить в основу нашей практики. То есть садхана бхакти для себя – это тоже эгоизм. Мы еще должны подумать, чтобы жить ради кого-то. Вот это уже чего-то будет стоить. Это можно привести к Богу, что ему это очень нравится, такая позиция человека. Потому что он сам думает о каждом. Он такой. Hare Krishna. Большое спасибо. Шрила Прабхупада ки джай.